Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благодарны Тебе за то, что всякое духовное благословение небес Духом Твоим уже пребывает в духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец, и мы держимся Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе за небеса на земле. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствие действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса. Просим Тебя, Отец, Духом Твоим, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. И мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое небесное служение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, наш Царь, учишь каждого из нас, как своего подданного, быть эффективным гражданином Твоего Царства. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь каждого из нас для себя лично. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе за то, что Твоей благодатью мы есть тот, кто мы есть. И мы принимаем это с благодарением. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь. Помажь духом премудрости Твои откровения ум каждого присутствующего и входящего. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божьей, Духа откровения помазывает ум каждого присутствующего и каждого входящего. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа сокрушается всякое бремя и ярмо тьмы во имя Иисуса. И душевно слепые прямо сейчас получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас – да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за помазание. И мы держимся слова, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы свободны от тьмы во всех формах Его проявления во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь Иисус, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь, чтобы было открыто, каждому присутствующему было открыто. И я принимаю помазание, и я принимаю, что никто из них больше никогда не останется прежним. Я принимаю с благодарением действия Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Я благословляю каждого присутствующего и входящего на откровение от Духа Божьего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твой труд. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь глаза видеть и уши слышать. Больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Дух Святой, мы благословлены. Благословлены действием Твоим, благословлены светом Твоим, благословлены откровениями Твоими прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за эту благословенную тему. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам Божий промысел через это откровение. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежним. Мы принимаем новое, Господь. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, у нас очень интересная, я считаю, важная тема. Она относится к причастию. У верующих много вопросов по теме хлебопреломления. Эти вопросы возникают периодически. Периодически. Поэтому Дух Божий побудил меня дать это учение, которое, возможно, не столь подробно раскрывает теологически само хлебопреломление, сколько практически в каких-то областях нашей жизни, нового творения. Тема называется «Он взял на себя». Базовое место Писания Матфея 8 глава 17 стих, где говорится: «Он взял на себя». Знаете, всякий раз, когда я проговариваю вслух, а я часто проговариваю это местописание вслух, то я задаю вопрос: если он взял на себя, а он взял на себя, то зачем с этим носятся верующие? То есть логично. Вы просто даже логично какие-то вещи просто ловите. Брат Олег, зачем я с этим ношусь? Это к вам вопрос. Это как вопрос Иисуса к расслабленному. Хочешь быть здоровым? Хороший вопрос к больному. Он говорит: о чем? Тогда что ты лежишь? Встань и ходи. Хороший, да, подход? Нет, вначале он сказал: прощаются тебе грехи твои. Другими словами, перестань держаться за грех. Отпусти грех. Пусть себе идет. А ты встань и ходи. Я вижу это в этом месте Писания, где Иисус, где буквально написано: Он взял на себя. Знаете, когда всякий раз читаю это место Писания, у меня тут же в голове Исаия, 54 глава. Ибо Господу было угодно поразить его. Причем вместо нас. А если ему это было угодно, то примите то, что ему угодно. Он взял на себя, но не берите на себя то, что он взял на себя. Брат Олег, что с этим делать? Об этом вы и узнаете. Он взял на себя наши, скажите, мои. На колхозные все эти представления убирать. Мои немощи и мои болезни. Взял на себя. Взял на себя. Хорошо, это наше базовое место Писания. Я хочу еще прочитать два стиха, которые в целом как бы формируют, знаете, такое заостренное внимание как к самой важности хлебопреломления, так и ответственности участия в хлебопреломлении. Это два таких интересных места Писания. Первое – это Иоанна 6 глава 53 стих, где Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его…» Это, конечно, сказано в прообразной форме, но это и есть само причастие или хлебопреломление. «То не будете иметь…» Вообще слово «иметь» – это слово «действие». Никогда не рассматривайте его как просто какое-то слово. Это слово «действие», которое говорит: «Не будете переживать, не будете чувствовать, не будете видеть, не будете это брать». Слово «действие» – «иметь». Не будете иметь в себе жизни. Хорошее слово, да? Если не будете пить кровь мою и есть плоть мою, то не будете иметь, не будете переживать жизнь. У нас сегодня очень интересная тема. Она связана со словом «жизнь». Поэтому будьте внимательны. Вы знаете, что кровь Иисуса принесла в нашу... Вообще даже я иногда думаю, стоит ли употреблять слово «жизнь» то, что вокруг нас. Я не буду торопиться. Я уже начал по теме. Хорошо, я хочу еще второе место Писания взять. Потому что это уже говорит о тем, кто участвует в хлебопреломлении, но участвует просто в хлебопреломлении. Там написано: кто будет есть хлеб или тело и пить чашу или кровь недостойно. Вы знаете, что означает слово «недостойно»? Без веры. Не будет применять к этому веру, не будет вкладывать это в свои уста и в сердце, и не будет видеть что-то в этом. Виновен будет против чего? Против тела и крови Господней. То есть серьезные предупреждения. Серьезные как и первое, так и второе. Поэтому первое важно, второе тоже важно. Но и в первом случае, и во втором нам придется применять веру. Но вы знаете, в чем особенность веры? Что вера всегда имеет место или имеет отношение к воле Божией. То есть где есть невежество в отношении воли Божией, там нет веры. Когда мне говорят: брат Олег, я стою в вере. Я спрашиваю: в отношении чего? В отношении финансов. И какую волю Божию вы положили в основание, какое обетование? Ну, просто, что ему это угодно. Нет, это не основание и это не вера. Обетование. Каждое Божье обетование всегда является выражением воли Божией. Поэтому, если вы стоите в вере, вы должны в первую очередь стоять на воле Божьей. если чего просим по воле Его. А вера есть осуществление ожидаемой воли Божией. И если ваши уста в этом не задействованы, и сердце не задействовано, значит, никакой веры и не было. Хорошо, ну это я немножко так уклонился. На первой встрече мы стали с вами формировать основание настоящей темы. Сегодня мы тоже продолжим формировать. И вы знаете, что основание в изучении любого материала иногда считается намного важнее, чем сам материал. Я периодически напоминаю, что каждый дом, хороший дом, имеет капитальное основание. Но вы никогда его не видите. Вы никогда не видите основание. Хотя целостность конструкции самого дома зависит от целостности основания, от капитальности основания. Поэтому фундамент, основание всегда являются самыми важными в изучении любого материала. Иисус сказал, что если вы достроите дом, но при этом не копали, не углубились, причем не копали, просто не копали, а не копали, углубляясь до чего? До камня. И если вы это не сделали, а просто построили дом, то как вы думаете, когда мы узнаем все вместе, на чем вы построили дом? Когда придет буря. То есть буря, она обличит. Она сделает тайное явным, потаенное вынесет наружу. Потому любые бури, политические, экономические, любые бури в целом всегда выявляют ваше отношение к практике Слова Божьего. Поэтому не расстраивайтесь, если вдруг вылезло что-то наружу, стало очевидно, первое, что нужно делать, покаяться. Не искать виновных. Покаяться. Покаяние номер один. Признание своей вины номер два. И Господу на аудиенцию, чтобы этот вопрос решать. Никогда не ищите виновных, потому что он всегда был в зеркале. Тем более, что Бог не обвиняет лично вас. Виновен сатана. Но в плане того, что мы разбираемся с разными моментами младенчество или незрелость. Хорошо, сегодня мы продолжим с вами формировать основания. Я напомню некоторые основные тезисы по нашей прошлой встрече. Хотя бы тема хлебопреломления, но мы с вами гуляем по Эдемскому саду. На прошлой встрече мы с вами гуляли по Эдемскому саду. Вообще, я люблю Бытие 1, 2 глава. Объясню почему. Бытие 1, 2 глава является свидетельством, является явлением, является демонстрацией, является, я много чего мог бы сказать, воли Божией по отношению к каждому человеку лично. У вас в голове часто возникают вопросы. Интересно, какой жизнью Бог хочет, чтобы я жил? Откройте Бытие 1, 2 главу. Бытие 1, 2 глава – это образец Богом запланированной жизни. И Бог ее не отменил после того, как Адам согрешил. Да, первый Адам утратил славную жизнь, но последний Адам вернул славную жизнь. Только когда последний Адам вернул славную жизнь, верующие почему-то забыли первую и вторую главу книги Бытия. Оставили вообще непонятно кому. Хотя в книге Откровений, последней главе, опять Эдемский сад появляется. Брат Олег, вы хотите сказать, что на земле возможен Эдемский сад? Я говорю, на этой земле возможно в вашей жизни его иметь, а не на всей земле в целом. Поэтому вам нужно простираться туда своей верой, чтобы у вас был ваш, Богом приготовленный и предназначенный для вас Эдемский сад. Это ваша жизнь, это то, что вас окружает, это то, чем наполняется ваша жизнь. Поэтому на прошлой встрече мы внимательно с вами прогулялись по Эдемскому саду и отметили, что записанное в первой и второй главе книги Бытие – это Божий стандарт жизни для человека. Его благоволение, его воля, его намерение. Я вижу это все в Эдемском саду, славном Эдемском саду. Он не отменен и он не заменен чем-то третьего сорта. Ни в коем случае. Никогда не позвольте своему уму представить Эдемский сад, Бытие 1, 2 глава, как что-то, которое было там. Ваш ум, возможно, так и скажет, потому что мудрость земная, душевная, бесовская, которая еще имеет место в наших умах, она всегда преломляет. Да, это было у него. Что значит это было у него? Что значит это было только у него? Это что, Бог лицеприятный? Нет, если было у него, то это есть тем более у меня, потому что я в Сыне Божьем. Другое дело, ваш ум опять это все представляет у него. Я могу сказать точно, мудрость земная всегда все лучшее представляет как будто у кого-то. А кому-то тому-то оно представляет как будто только у вас. Вы знаете, ни у кого. Никогда не подавайтесь на уши. Все, что лучшее есть у Иисуса, принадлежит вам. Вам. Хорошо. Поэтому мы снова с вами возвращаемся в Эдемский сад. И гуляя в Бытие 1, 2 глава, мы все ближе приближаемся к определенным событиям. В целом нужно иметь хорошую картинку. Помните, на прошлой встрече мы отметили с вами, что если в нашей голове, в нашем уме не будет Богом определенных стандартов, то все равно мы к чему-то привяжемся. Бог хочет, чтобы в нашей голове была Его мудрость, Его стандарты, Его ориентиры. Эдемский сад – это Божий ориентир для нашей веры. Потому что каждое из обетований, которое есть в Писании, является как семенем Божьего Эдемского сада. И если вы его не посеете в своей жизни, то то, что в вашем саду должно быть и не вырастет. От кого зависит, что растет в вашем Эдемском саду или в вашем саду жизни? От кого зависит? От вас самих. И если вам не нравится, чего там больше, или чего там меньше, или чего там вообще нету, то кого винить? Боже, почему в моем саду не растут ананасы? Ну, возможно, ты их не сеял. Возможно, ты их не сеял. Что посеет, причем как в хорошем, так и в плохом. И если в вашем саду растут кустарники, причем все колючие, и вы скажете, Господи, зачем ты допустил? Он скажет, подожди, это твой сад. Да. Значит, с моей позиции допустить – это разрешить кому-то причинить тебе зло. Вообще, если бы верующие хоть когда-нибудь взяли слово «допустить» и разобрали в контексте русского языка, я думаю, что многие получили бы откровение, что использовать это слово по отношению к Богу и проклятиям – это хула на Бога. Другое дело, просто кто-то сказал, кто-то подхватил, кто-то передал, кто-то добавил, и оно так прыгает. Но вы новое творение, вы в Сыне Божьем. И если Бог что-то делает в отношении вас, то я могу сказать, Он в первую очередь делает в отношении Сына Своего, Иисуса. Если в Писании кто-то не заметил, что Он посредник, то я вам хочу сказать, Бог никогда не действует, минуя Своего Сына. И прежде чем что-то делает, Он всегда это согласовывает со Своим Сыном. А если верующие этого не поняли, а потом начинают привязывать к Богу болезни и немощи, то они просто невежды, вот и все. И Бог их не обвиняет, конечно. Но с этим нужно заканчивать, потому что мы все-таки дети Божьи, которые живут в последнее время, и все творение ожидает откровения Сынов Божьих. Давайте мы будем возрастать в Боге, в познание Бога, и возрастать это с целью, чтобы Бог стал очевиден. Как вы думаете, через кого очевидны родители? Ох, вы выдали тайну. Поэтому, когда вы начинаете рассказывать про Бога, как вы думаете, на кого они смотрят? Молодцы. Поэтому вы всегда должны очень ответственно подходить к этому. Если я при всем своем состоянии начну рассказывать им про Бога и говорить, мой отец такой. Поэтому вы можете смело рассказывать. Вы знаете, от чего меня спас Иисус? И перечислять все, что у вас есть, очевидное. А вы знаете, для чего Он меня спас? И рассказывать все то, что еще не очевидное. Это хорошая комбинация. Во всяком случае, она мудрая. Так вы сбалансируете, и они правильно посмотрят на вас, скажут, о, да, Богу еще придется над тобой поработать. Это правильно. Хорошо, итак, мы снова с вами обращаемся к Эдемскому саду как образцу, как демонстрацию Божьего благоволения. И сегодня я хочу с вами, чтобы мы получили откровение по слову «жизнь», потому что Эдемский сад – это есть демонстрация Богом запланированной жизни. Вот такой, какой Он ее запланировал. Хотя на сегодняшний день в наших умах это конфликт, но я верю, что сегодня вы получите откровение об этом слове и во многом будете его правильно использовать как по отношению к себе, так и по отношению к окружающему вас миру. И я начну с Евангелия от Иоанна, 1 глава, 4 стих, где написано, что в нем, в Боге, в Сыне Божьем была, есть и будет жизнь. И жизнь была свет человека. На основании этого места Писания вы всегда можете смело утверждать, что Бог есть жизнь. На основании этого места Писания вы можете смело утверждать, что вне Бога жизни нет. Значит, говорить о чем-то, где нет Бога, как о том, что там жизнь, это обманывать самого себя. Брат Олег, вы хотите сказать, что если человек не принял Бога, то в нем нет жизни? Молодцы. Я думаю, что к концу этой встречи вы много чего интересного узнаете по поводу жизни и в какой-то степени и смерти. Поэтому как вне Бога нет жизни, так и говорить о жизни без Бога – это обман. Истинное, я отмечаю слово «истинное», значение слова «жизнь» происходит от сущности Бога, от качеств Бога, от намерений Бога, потому что вне Бога может быть только существование, но не жизнь. Брат Олег, вы хотите сказать, что они существуют, они живут? Да. Да. Не путайте жизнь и существование. Это абсолютно две разные атмосферы. Это абсолютно два разных наследия. Это абсолютно два разных человека. Бог является источником истинной, славной жизни человека. Поэтому, читая записанное в Бытие 1 и 2 главах, мы можем видеть истинную, Богом утвержденную жизнь, такая, как она есть. Почему? Потому что Бог везде. Бог везде. Бытие 1 и 2 глава, Бог везде. Жизнь везде. А где нет Бога, там нет жизни. Но там был Бог везде. Поэтому мы видим с вами на земле, в естественном физическом мире, жизнь такую, которую Бог утвердил ее. И самое, что меня радует, это меня всегда радовало в отношении этого откровения, что жизнь, она была просто подарок. То есть Бог подарил человеку жизнь. Я понимаю, что в наших умах наши родители подарили нам жизнь. Нет, ваши родители подарили вам тело. Рожденное от плоти есть плоть. Поэтому я всякий раз, когда есть возможность, я напоминаю, вы не родились, вы воплотились. Потому что слово «родился», оно как бы говорит о раннем отсутствии. А вы не отсутствовали ранее. Вы были сокрыты ранее. Но когда вы воплотились, вы стали очевидным воплоти. А до этого вы тоже были. Просто кроме Бога вас никто не видел и не знал. Поэтому с днем вашего воплощения. Ваши родители дали вам тело. Это тоже дар. Но истинный дар, который в целом отображается на вашей жизни, это сама жизнь и ее наполнение. Вы знаете, что удивительно? Что люди отделили жизнь от ее наполнения, хотя наполнение определяет жизнь. Но наполнение – это то, что у вас есть в жизни. Это то, что приходит в вашу жизнь. В целом оно отображает жизнь. Довольны вы жизнью или недовольны? От чего зависит? От наполнения. От наполнения. И если вы не знаете источник наполнения, если вы не знаете цель жизни, если вы не знаете слово «жизнь», то вы и не имеете представления, куда направить свою веру. Ваша вера становится как инструмент незадействованной или задействованной вообще не в ту сторону. Поэтому сегодняшняя тема во многом поможет вам увидеть фокус работы вашей веры. Итак, что такое жизнь? Это высший дар Божьей любви. Я отмечаю, высший дар, который возможен только на уровне непосредственного участия Бога, так как Бог есть источник жизни. То есть без участия Бога человек жить не может. Вот почему в книге Екклесиаста написано, человек без Бога кто? Животное. Или просто, как сказал один лидер, биомасса. Вы помните это определение? Человек приходит в мир биомассы. Не, да, биомасса. А людьми их делает общество. Я не буду говорить, кто это сказал. Да, в основном все знают. Итак, жизнь человека без любви Бога и без Бога – это не жизнь, а существование. Знаете, в своем уме я разграничиваю эти вещи. То есть, если человек еще не принял Иисуса Господом, еще не принял в свой дух, Дух Божий, я никогда не позволяю сказать, что он живет. Во-первых, чтобы, не знаете, не затмить ему ум. Знаете, как верующие затмевают ум неверующим? Покайся, и у тебя все будет хорошо. Они каются, и у них ничего хорошего. Я хочу, чтобы вы тоже правильно понимали. Они использовали этих каких-то фраз для того, чтобы как-то завлечь их в Царствие Божие. Поймите, это преимущество. Знаете, определенные страны, они никак не торопятся к себе кого-то завлекать. Они и так знают, что все туда хотят. Вот знаете, когда вы начнете жить так, как вы должны жить, согласно Писанию, люди сами туда будут проситься. Вы тогда будете, там у нас тут место уже занято. Нет, вы знаете, что места достаточно. Все, что нам нужно сделать, это быть теми, кем Бог нас назвал. И жить так, как Он определил нам жить. Это и есть Евангелие. Конечно, Евангелие нужно говорить и нужно проповедовать. Но сильное Евангелие – это сильное, закрепленное жизнью тех, кто его проповедует. Хорошо, итак, мы уже с вами говорили, что жизнь – это высший дар Божьей любви. То есть без Бога жизнь – не жизнь, а существование. Вся обстановка в Эдемском саду от всех его мелочей говорила о том, что такое жизнь. Откройте как-нибудь, все-таки почитайте Бытие 1-2 главу, и вы увидите, что такое жизнь. Знаете, что мне особенно нравится? Что жизнь, такая, какая она в бытие, это есть Богом спланированное под Бога. Давайте я вам объясню, вам нужно это. Написано, все им и для него. То есть Бог спланировал землю, Бог спланировал ее наполнение. Бог спланировал все и что, каким должно быть на земле. Но спланировал под кого? Под себя. Под свое присутствие. Потом сотворил человека по образу своему и поместил туда, что спланировано под него. Чтобы всегда быть с ним. Потому все, что спланировал и приготовил Бог под словом «жизнь», приготовлено под него. Возможно, для вашего ума сейчас это немножко так, оно полуконфликтно. Мы называем это Божье присутствие. Мы называем это жить в Царстве Божьем. Мы называем это по-разному. В целом, это есть приготовленное Бога, чтобы Он мог находиться там и беспрепятственно быть вам доступным. Вот что есть Эдемский сад. Эдемский сад – это сад его проявления. Понимание истинной Богом определенной жизни для человека – формирует не только правильный курс его стремления, но и принятие наполнения жизни. Когда у вас есть четкое ясное понимание, что такое жизнь от Бога, то вы направляете и фокус соответственно. Я сейчас вам дам несколько примеров, чтобы вы понимали, о чем я сейчас говорю. Представьте себе такую картину. Вы смотрите каталог, вы собираетесь сделать ремонт дома или в квартире, и вы смотрите каталог, где представлены разные дизайны уже готовых ремонтов. И вдруг вы увидели обои, которые настолько привлекли ваше внимание, что вы просто увидели эти обои в своей квартире. Вы берете, идете в магазин, допустим, там какой-то мегамаркет, и ищете нужные вам обои в эпицентре, допустим. Находите... Не подходит. Еще какие-то находят, и те не подходят. Вам подходит консультант и говорит, что вам нужно. Вы скажете, мне нужны обои. Какие? Так, желтый цвет такой-то, рисунки такие. Он начинает вам предлагать. Вы говорите, не это, не это, не это, не то, и это. Да что же вам все не подходит? Я знаю, какие я хочу. Знаете, иногда разговариваю с верующими, они непонятно, что они хотят. А что вы хотите? Я хочу, чтобы Божий наполнил меня. Ну а где он, по-твоему? Он что, прячется? Вселюсь в них. Буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Знаете, во многом нужно нам определиться, что мы хотим. И Бог сказал, ребята, я знаю, что вам нужно. И я записал то, что вам нужно. Но надо, чтобы оно стало вам нужно. Чтобы это стало вам нужно. Я имею в виду обетование. Я имею в виду его стандарты жизни. Я имею в виду то, что он приготовил. Поэтому сатана проработал над тем, чтобы каждый из нас просто не понимал, что нам нужно, как от Бога, так и в Боге. Я знаю еще такой пример, мне нравится. Всякий раз, когда вы идете или проходите контролера в аэропортах, даете ему паспорт, даете ему билет, он смотрит на паспорт и смотрит на вас. Как вы думаете, что он делает? Вообще он смотрит, насколько то, что вы ему дали, принадлежит вам. Он смотрит, интересно, в этом документе тот, который передо мной, или кто-то другой. Он сверяет принадлежность. Вы знаете, нам важно знать, что нам принадлежит в Боге. Если вы не знаете, что вам принадлежит в Боге, то как вы можете дерзновенно об этом сказать в молитве? Вы же не знаете, принадлежит, не принадлежит, а может. Поэтому и молится так. О, Господи, если ты не против, если на то воля твоя, то вначале узнайте, на что есть, на что нету. Ваша молитва должна быть дерзновенной. Как вы к престолу благодати хотите прийти с дерзновением, если дерзновение по причине невежества у вас глушится? Вам нужно знать то, что вам, как наследникам, принадлежит. Это обязательно. Поэтому есть то, что принадлежит человеку от Бога, и человек должен знать, что ему принадлежит. Скажите, кто из вас хотел бы создать семью с человеком, которого он никогда в жизни не видел, но кто-то сказал, что тебе неплохо будет с ним? Никто. Вы бы никогда это не сделали. Но, отмечаю, сатана побуждает людей принимать в свою жизнь то и терпеть в своей жизни то, что людям не принадлежит. Представляя это как жизнь от Бога. Я делаю сейчас на это особенное ударение, чтобы вы никогда не рассматривали свою жизнь в свете того, что вас окружает. Но всегда рассматривали свою жизнь в свете того, что записано в Бытие 1, 2 глава. Если у вас не будет стандарта жизни, а вам некуда будет простираться своей верой. Вы будете просто из крайности в какую-то крайность. У вас должен быть стандарт жизни. К этому стандарту вы должны простираться своей верой. У нас еще целая вечность впереди, поэтому давайте стартовать здесь. Стартовать здесь. Поэтому, когда вы знаете из Писания, что вам доступно от Бога и каким оно должно быть в жизни человека, вы стремитесь к этому, как к Богу определенной цели. Естественно, вы не взираете на то, что вокруг. Вы с дерзновением применяете свою веру и творите волю Божью, насаждая в естественном физическом мире то, что в действительности должно быть. В этом и была миссия первого человека. Миссия первого человека не была в том, чтобы смотреть то, что вокруг. Миссия первого человека была смотреть на то, что в его духе, и то, что в его духе, переносить внаружу. Ваша миссия та же. Потому Писание говорит, живущие по плоти или пяти органами чувств, видеть, слышать, обонять, осязать, Богу угодить не может. Бог хочет, чтобы то, что в нашем духе, образы Божьи, чтобы они были наполнением вашей жизни. Вам не интересно вообще, как Бог хочет наполнить вашу жизнь? Хотите, я вам кое-что подскажу? Он сказал, что он хочет одеть вас лучше Соломона. Вы, наверное, об этом читали в Библии, если у вас есть Библия. Но кто из вас, идя и смотря на магазин, который называют бутики еще, говорит, у меня будет лучше. Многие считают бутики это того, что. Мудрость Божия говорит, что нет дорогих вещей, есть недостаток средств. Другое дело, есть рассудительность, это уже другой вопрос. Но детям Божьим нужно осознать, что мы не настолько нищие, чтобы покупать дешевые вещи. Мы не нищие. Я ни в коем случае сейчас не буду в эту сторону идти. Я просто хотел, чтобы вы увидели себя в доме Отца, в Эдемском саду, в этом стандарте жизни. Не, конечно, поймите меня правильно. Я не говорю о том, что давайте сейчас будем на земле насаживать Эдемский сад. Вопрос не в этом. Надо, чтобы Эдемский сад был в вашей жизни. Бог пришел в вашу жизнь. Он не пришел на землю, чтобы спасать землю. Все, что касается этой земли, она уже списана. Потому в Писании говорит, в мире, в этом мире будете иметь скорбь. Эта земля списана, проклята, она никому не надо, это second hand. Богу интересна ваша жизнь, поймите. Бог хочет, чтобы сейчас, живя в этом мире, вы научились практиковать славную жизнь на бесславной земле. Что может быть лучше? Что может быть лучше? Знаете, когда я занимался спортом, я был в таком обществе «Локомотив». О, вы, наверное, не слышали такого. «Локомотив». Я занимался там, и я был как бы в своей весовой категории, там номер один. А я ходил в общество, знаете, как на прогулку. А не было никого мне равных, я приходил, там того покидал, отдыхал. Но когда я попал в общество «Динамо», и меня размазали, и покидали, и это я понял, фу, что я делаю в «Локомотиве». Я ж там не вижу свой уровень. Я там не вижу ничего. Бог показал нам, куда направить свои взоры. Бог нам показал, к чему нам нужно простираться, чтобы мы никогда не рассматривали этот мир как местом жизни. Чтобы мы никогда не рассматривали этот мир как тот, который может дать мне что-то. Мне нравится, как Авраам сделал. Поднимаю руку мою перед Господом Богом моим, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. Я хочу, чтобы этот мир просто был вычеркнут в вашем мышлении. Я имею в виду не люди, а мир. Чтобы вы никогда не рассматривали этот мир, его систему и все, что в ней происходит, как то, что может о вас позаботиться. О, если примут этот закон, мне станет легче. Этот мир не собирается принять ни одного закона, чтобы вам было легче. Даже кажущиеся, облегчающую жизнь законы не сделают вашу жизнь легче. Бог сказал, что только я знаю намерения, какие имею у вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы вы имели и будущность, и надежду. И в послании к евреям написано, войдите в покой Божий. Как? Вера. Растворите слышимое слово веры. Хорошо. Итак, мы с вами возвращаемся в Эдемский сад, потому что Эдемский сад – яркая демонстрация жизни такой, какой она должна быть. Поэтому, заглядывая в Эдемский сад, мы видим миссию первого человека. Мы видим, что его миссия была наполнять Эдемский сад внутренним образом, образом, который давал ему Дух Божий. Наполнять окружение мира не в соответствии с тем, что он видел, а в соответствии с тем, какие образы были в его духе. Хотите, я вам коротко нарисую картину Эдемского сада в той форме, в которой я видел Адам. Читаю вам. «Тогда вол будет жить вместе с ягненком». Это Исаия 11, глава 6 по 8 стих. «И барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе». И малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет свою руку на гнездо змеи. То есть все творение в гармонии. Все творение в гармонии. А вы знаете, почему все творение в гармонии? Потому что человек занимается тем, что он должен заниматься. Вы знаете, почему Адам пал? Потому что он перестал быть тем, кем он должен быть. А почему Люцифер пал? Потому что решил стать тем, кем он быть не может. Вы должны занять свое место. Вы должны стать тем, кто вы есть. В всяком случае, давайте со своей жизни начнем. В своей жизни вы должны быть тем, кем назвал вас Бог. И начинайте применять к этому свою веру. И смотрите, что когда человек на своем месте или в Богом определенном ему месте, или делает то, что он должен делать на Богом ему данной земле, как власть имеющий, не буду делать зла и вреда на всей горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. С того дня, как Бог сказал человеку, плодитесь, наполняйтесь, почитай, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ее, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всеми пресмыкающими на земле, с того дня Бог делегировал человеку власть над землей. Человек передал, то есть Бог передал человеку землю, чтобы человек продолжил Богом начатое. Что? Наполнение земли. Скажите, ваша жизнь является частью Божьего промысла? Наполняйте свою жизнь. Брат Олег, чем наполнять? Волей Божьей. Вам постоянно кто-то говорит, чем наполнять свою жизнь? Вам постоянно кто-то говорит, что у вас должно быть, а чего не должно быть. Что бы вам ни говорили, всегда проверяйте это в соответствии с тем, что сказал Бог. Если Бог сказал, что у вас должно это быть, то у меня должно это быть. А где оно в твоей жизни? Ну, наверное, я проявил в этом плане невежество. Действительно, где оно? Действительно, Бог, ты сказал, будете жить в домах, которых я не строил, наполненные всяким добром, которых я не наполнял. Почему я живу в коммуналке?